Глава 3. Посадочный модуль был достаточно тяжелым, чтобы даже при слабом тяготении Селены оставаться устойчивым. Мы запрыгнули на опоры и встали так, чтобы корпус прикрывал нас от приближающихся врагов. Модуль представлял из себя решетчатую конструкцию высотой 3 метра и диаметром 4 метра, внутри которой располагались баки и какие-то приборы. Он стоял на 4 металлических опорах, довольно хрупких с виду. Все это было замотано в фольгу, почти рассыпавшуюся от времени и свисающую лентами и лоскутами. Мы оказались в тени, и увидеть нас со стороны, наверное, было бы крайне трудно. А еще тут имелась видеокамера на штанге с помутневшим стеклом объектива, причудливый манипулятор с ковшом на конце, застывший в выкопанной в грунте ямке, какие-то антенны, торчащие вверх кабели с разъемами на концах. Странно, я почему-то думал, что вся земная техника, когда-то долетевшая до Луны, находится здесь в неприкосновенности, будто законсервированная. Тут ведь нет воздуха, нет ветра, дождя или снега. Но тут было солнце. Нет, не так. Солнце. Сейчас на Селене царила ночь, но днем, наверное, металл раскалялся. Потом резко начинал остывать. И так 70 лет подряд. Я всмотрелся в проглядывающую сквозь рваную фольгу теплозащиты поверхность бака. По нему тянулась тонкая змеящаяся трещина. Ничто не вечно. Я смотрел на Милану и думал, что в этом изначально есть какая-то жуткая несправедливость. Мы мыслим, мы понимаем, что живем в невероятно огромной, по нашим масштабам, вечной Вселенной. Мы пытаемся ее понять. Пытаемся дотянуться до соседних планет. Ну ладно, пытались. Строим какие-то планы, уходящие вперед далеко за пределы нашего срока жизни. Наша планета — пылинка по космическим меркам, и та существует миллиарды лет. А мы и сотни не проживаем. И то, что мы строим, рассыпается в пыль даже на Луне. Нечестно. Может быть, эта нечестность когда-то и превратила прежних в безжалостных правителей, держащих человечество на положении скота. Как они победили свою человеческую природу? Экспериментировали на людях? Раз за разом пересаживали себе молодые и здоровые органы, как, по слухам, поступают некоторые миллиардеры? Делали вытяжки из юных тел, как хрестоматийные злодеи Жиль-де-Ре? Принимали ванны из крови девственниц, как графиня Баттери? Что ж, в какой-то момент они научились жить долго, научились превращать людей в слуг, научились делать из них солдат и отправились к звездам. А человечество оставили на земле? Что же, правда? А что ложь в нашей истории? Когда она началась и когда изменилась? Прежние ушли и вернулись. Или все время оставались с нами? — О чем ты думаешь? — тихо спросила Милана. Я посмотрел на нее сквозь шлем, по стеклу которого ползли 4 красные точки. О прежних? О слугах? Почему они такие? Не станем ли такими мы? — Клянусь оставаться человеком! — сказала Милана дурашливо и отсалютовала шпагой. — Клянусь этим клинком и... землей над нашими головами! — подсказал я. Она улыбнулась. — И землей. — Тебе страшно? — Немного, — сказал я. — Они сильные и быстрые. Их 4. Будет трудно. — Мы предложим им сдаться? — спросила Милана деловито. — Вступим в переговоры? — Нет, — ответил я. — Мы попробуем напасть со спины. Подло и бесчестно. — Идет, — сказала Милана. — Правила для людей, а они — не люди. — Почему они молчат? Точки были уже совсем рядом. Метрах в 50. Если выглянуть, мы их увидим, а они увидят нас. Наверное, скафандры не способны перехватить их переговоры, — сказал я, — но я был неправ. Они просто молчали. Ровно до тех пор, пока не подошли к посадочному модулю. — Какая нелепая конструкция! — услышал я женский голос. — Ника. — Для их уровня развития прыжок выше головы. — Алекс. Значит, пришли 4 из 5 сопровождавших нас в представительство. Почему не в 5? Впрочем, хорошо, что их не 5. Люди построили это сами? Насколько мне известно, да. Хозяева им много позволяли. Все готовы? «Да», — ответила Ника. Еще два голоса повторили «да». «Если все прошло правильно, то тварь сдохла», — сказал Алекс. «Максим мертв или в коме?» А женщина носится по кораблю и орет. Даже эту фразу Ника ухитрилась сказать без всяких эмоций. «Отдашь ее мне». «Зачем?» «Очень самоуверенная. Я люблю с такими работать». «Заберешь», — согласился Алекс. «Но если мы не сможем запустить экраны, то развлекаться придется здесь». «Я запущу», — сказал незнакомый голос. «Я подготовлен к трофейной технике». Посадочный модуль вздрогнул, слегка наклонился. Но ничего себе, он даже здесь весит не меньше тонны. Да и масса никуда не делась. Мы с Миланой замерли, глядя друг на друга. «Зачем?» — спросил Алекс ровным голосом. Модуль замер. «Идем, быстро!» — продолжал Алекс. «Я активировал глушитель. У нас ровно 31 минута. Если инсек мертв?» — уточнила Ника. «Даже если жив, он заперт в мертвом корабле. Время пошло!» И они замолчали. Просто замолчали и двинулись дальше, проведя свой брифинг. Пустые разговоры им были не свойственны. Они в этом отошли куда дальше от людей, чем даже прежние. Что ж, я им признателен хотя бы за то, что они наговорили. Никаких сомнений, как поступать, больше не было и быть не могло. Через мгновение они просто вышли справа от посадочного модуля, все вчетвером. И я обалдел. В мыслях я представлял их одетыми в какие-то скафандры, похожие на земные или на эти странные карнавальные, как на нас с Миланой, или в какой-нибудь грозной броне, вроде силовой брони полицейских, ну, только в миллион раз современнее. Они были вообще без скафандров. Они были в штанах и рубашках, в кроссовках. Ну, кроме Алекса. Тот остался в костюме и с галстуком. А Ника-то была в платье. Они были в той самой одежде, в которой пришли в представительство. Просто так, на осколке Луны. Им что, вакуум нипочем? Лишь через мгновение я понял, что все не так просто. Вокруг них был воздух, тонкая голубоватая пленка, сантиметра 2-3 атмосферы, обволакивающие тела. Если наши скафандры имели хотя бы какую-то материальную основу, пусть и выглядящую совершенно несерьезно, то их защищало силовое поле, удерживающее вокруг атмосферу. Я сжал невесомый эфес, глядя на четырех туристов, бредущих по ледяным лунным камням. На шее у каждого висели на ремнях какие-то предметы. Оружие? Но вроде бы не на изготовку. А потом идущий позади слуга остановился и начал оборачиваться. Может быть, он заметил какое-то движение? Может быть, просто решил посмотреть на посадочный модуль «Орла» с другой стороны? Может быть, он даже не увидел бы нас, накрытых тенью «Орла», но я подозревал, что его зрение куда совершеннее человеческого. Я оттолкнулся. Ботинки послушно отлипли от металла и прыгнул к слугам. Прыжок вышел слишком высоким, я не мог полноценно приспособиться к силе тяжести. Я хотел опуститься рядом с ними, а вместо этого летел над головами слуг. Но в руках моих была длинная шпага. И я ударил, изогнувшись и потянувшись вниз. Ударил прямо в лицо повернувшемуся слуге, одному из тех, что и на земле шел, замыкая процессию. Шпага казалась совсем невесомой. Я увидел, как расширяются его глаза, как открывается рот. А нам удалось их удивить. Клинок прошел сквозь воздушный пузырь. Я до последнего ждал, что какая-то сила отразит удар и рассек голову слуги. Будто арбуз. Брызнуло красным и серым, мгновенно выцветающим, превращающимся в клочья, похожие на серую вату, едва кровь и мозги выносило за пределы воздушного пузыря. Голова слуги развалилась на две части. Меня будто потянуло вниз, вслед за движением вмиг потяжелевшей шпаги. Я пролетел над головами слуг, кувыркнулся в воздухе и опустился метрах в пяти перед ними, словно так и было задумано. Едва коснувшись камня, подошва ботинка прилипла к нему. Костюм затвердел на миг, гася движение. Все это заняло какие-то неуловимые секунды. Я стоял с одной стороны от слуг, с другой замерла Милана, спрыгнувшая куда более осторожно. Алекс и второй парень смотрели на меня. Ника развернулась к Милане. Та стояла с поднятой шпагой, но нанести удар не спешила. Тот, кого я убил, медленно, будто в воде опускался на лунный грунт. Окружавший его воздух улетучивался. Странно, пузырями, похожими на мыльные, которые уплывали в сторону и лопались, рассеиваясь. Лишенное скафандра тело слуги выцветало буквально на глазах. Синяя рубашка становилась белесой, темно-серые джинсы напротив чернели. А тело обретало серо-коричневый оттенок, почти неотличимый от лунной породы. Топорщилось проступающей сквозь кожу изморозью. Вакуум творит странные вещи. «Ты меня поразил, Максим!» — воскликнул Алекс. Голос у него был спокойным и даже дружелюбным. «Но ты силен, бродяга!» «Браво!» «Переговоры?» «Если бы я не помнил, как у моста он убеждал меня, что они хотят лишь поговорить!» «Если бы нас не похитили!» «Если бы меня не заразили!» «Если бы я не слышал их разговора!» Я покачал головой. «Тварь жива?» — спросил Алекс. То ли он тянул время, то ли все же рассчитывал меня переубедить. На своего мертвого товарища они даже не смотрели. И впрямь нулевая эмпатия. Даже тот несчастный измененный монстр, с которым я когда-то дрался в гнезде, был человечнее. «Инсек жив», — сказал я и покачал головой. «Вы обделались». «Ясно», — сказал Алекс. То ли услышал меня, то ли среагировал на жест, поднял агрегат, который висел у него на груди, и, несмотря на причудливый вид, ничем, кроме оружия, быть не мог. Две рукояти, широкий ствол. «Я понимаю, почему вы вооружены так архаично. Корабль включил энергетическое подавление. Но видишь ли...» — он улыбнулся. «Архаика бывает разной». Он надавил на спуск. Мне показалось, что вначале я ощутил удар в грудь, а уже потом увидел вырвавшееся из ствола облако быстро оседающего дыма. Я опустил взгляд. На груди, чуть вдавленная в ткань костюма, повисла круглая капля. Свинцовый, слегка смятый шарик, вроде пуль у старинных мушкетов. Он не пробил скафандр, и тот поглотил энергию выстрела. Алекс снова нажал на спуск, и мушкет в его руках выпалил целую очередь. Он явно целился выше, и несколько пуль со звоном ударили в стеклянный шлем. Шлем не разбился. Меня слегка толкало при каждом попадании, но скафандр как-то меня зафиксировал на месте. А ведь слугу тоже что-то держало на поверхности Селены. Он и шел обычными шагами, будто на земле, и от выстрелов даже не пошатнулся. «Тупиковая ситуация», — сказал Алекс совершенно спокойно. «Уверен, что мы должны убивать друг друга?» Он выпустил свой странный автомат, опустил руку к поясу. Снял с него цилиндр, похожий на маленький фонарик. Встряхнул. Из цилиндра выскользнул и мгновенно затвердел тонкий черный шнур длиной чуть больше метра. Его товарищи Ника сделали то же самое. Похоже, они готовились к ситуации вроде той, что сложилось. «Холодное оружие непредсказуемо», — продолжал Алекс. «Лотерея. Если бы он еще знал, что я не умею владеть шпагой, уходите. Мы не станем преследовать», — предложил я. Алекс не отреагировал. Я запоздало подумал, что для него мои слова могут значить лишь одно — мы боимся схватки. А может быть, он вообще меня не слышит. Скафандр транслирует его слова, но не мои ответы. «Максим!» — Алекс сделал шаг в мою сторону. Развел руки. «Ты не любишь прежних!» «Я тебя понимаю. Мы тоже от них не в восторге. Но бросаться к инсекам в объятия...» Я ждал. «Прежние — прошлое. Но инсеки тоже — прошлое», — продолжал Алекс. «Их мало, понимаешь? Думаешь, мы собираемся занять место прежних? Править, как они? Нет, это глупо». Он сделал еще шаг. А я сделал выпад, пытаясь дотянуться до него острием шпаги. Я вовсе не шутил, говоря Милане, что нам придется драться бесчестно. Если бы мой удар был неожиданным, я мог бы его и задеть, но он ждал и уклонился. Рассмеялся. Взмахнул своим оружием. Шнур был твердым, словно превратился в жесткую острую спицу. Шпага и шнур столкнулись, отскочили друг от друга. Мы тоже отступили на шаг каждый. Что-то показалось мне странным. Ну ладно, шнур стал твердым, превратился в клинок. Но почему моя шпага так легко от него отскочила, а он сдвинулся лишь на несколько сантиметров? словно я по стене ударил. Алекс сделал еще один легкий выпад. Я не отреагировал. Я уже понял, что он прощупывает меня, пытается понять, насколько я владею оружием. Но было что-то еще. Что-то... Я уставился на автомат, тяжело качнувшийся на груди Алекса. Черт! Да у него своя собственная сила тяжести. Он идет по селене, словно по земле. Вот почему меня потянуло вниз, когда я ударил повернувшегося слугу. Шпага попала в зону повышенной гравитации. Алексу проще, он двигается как обычно. Но если в равных условиях он сильнее, то сейчас у меня есть шанс. Наверное. Я быстро шагнул к нему. Он легкой, пританцовывающей походкой отступил на несколько шагов, но моей целью был не Алекс. Я прыгнул вправо, оттолкнувшись от поверхности селены, прямо на второго слугу. Тот ударил навстречу своим оружием, направив спицу куда-то в горло, в стык стеклянного шлема и скафандра, но я двигался слишком быстро. Это был полет, а не прыжок. Спица скользнула по скафандру, вспарывая ткань. Ключица отозвалась болью, левая рука ослабела, а правая стегнула шпагой по ребрам слуги. Окружающее его поле удерживало воздух, но металл не отражало. Я распорол рубашку, и брызнула кровь. Мы сцепились и упали. Я почувствовал нормальную земную силу тяжести, выпустил шпагу и придавил его сверху, уткнув лицом в камни. Секунду мы боролись, он выворачивал руку, чтобы ударить меня в спину. Это было совершенно невозможно для обычного человека, но его суставы уже начали гнуться вопреки человеческой анатомии. Шнур с явственным шипением уменьшался, втягивался в рукоять, превращаясь в длинный тонкий стилет, а сжимавшая его рука удлинилась и вывернулась под немыслимым углом. Но в этот миг мои пальцы нащупали рукоять автомата. Я дернул его на себя, упирая ствол в бок слуги, и нажал тугую скобу спуска. Автомат задергался, выплевывая свинец прямо в тело хозяина. Я почувствовал легкость, будто поверхность селены стала проваливаться под нами. Что бы ни создавало повышенную гравитацию, но она исчезала, когда слуга умирал. Стилет слабо ткнулся мне в спину, сжимавшая его рука ослабела. Я по-прежнему давил на спуск, вывернув локоть и водя стволом по телу слуги. Отдача ощущалась на удивление слабо. Во все стороны летели кровавые брызги, вскипая и выцветая за пределами воздушного пузыря. Он все еще был жив, его организм продолжал сопротивляться. Краем глаза я скорее почувствовал, чем увидел движение, и перевернулся на бок, закидывая слугу на себя. Шнур в руках Алекса описал дугу и вместо моей шеи разрубил затылок его товарища. На шлем густо плеснуло красным, и притяжение вернулось к десятой доле земной нормы. В то же мгновение я отшвырнул тело слуги на Алекса и вскочил сам. Плохо было то, что мне не удалось удержать в руках автомат. Он остался на шее убитого. Но зато Алекс, уворачиваясь от летящего в него тела, отступил назад. Моя шпага все еще опускалась вниз. Я поймал ее у самой поверхности селены. Глянул на Милану. У нее все было сложно. Она сражалась с Никой, и похоже, что женщина-слуга холодным оружием владеть умела. Быстрые, четкие движения. Она дралась так, словно в руках у нее была спортивная рапира. Только колющие удары, но стремительные и обдуманные. Милана отражала натиск, но ее сковывала слабая гравитация и необходимость все время удерживать одну ногу на поверхности. Она могла отступить, но не могла отпрыгнуть. Ника вела себя словно на земле. Двигалась, отпрыгивала, плела длинной спицей затейливый узор. А я не мог вмешаться. Алекс наступал. Похоже, он уже вполне понял, что я умею, а где только импровизирую. Сраженный нами слуга медленно перекатывался по поверхности, словно невесомая кукла. Бок и живот были разворочены. Оттуда выплескивалась кровь и вываливались какие-то куски. Затылок рассечен. Воздушный пузырь улетучился. Но мне показалось, что парень еще жив и даже пытается зацепиться за ледяные камни. Вот фокус будет, если он оживет, встанет, вновь покроется воздушной оболочкой и присоединится к схватке. Впрочем, с меня хватит и Алекса. Мой костюм мгновенно зарос там, где его разрезало оружие врага, и рука вроде как более-менее действовала, но я все же чувствовал легкую боль и скованность движений. А мой враг еще ничуть не пострадал. Алекс больше не пытался вести диалог. Все сказанное раньше тоже было лишь словесной шелухой. Никаких серьезных переговоров слуги не планировали. Неужели инсек всерьез рассчитывал, что мы справимся со шпагами в руках? Хоть бы автоматы какие-то дал, раз уж они работают у слуг. И он вручил две шпаги, два куска острого металла, который сотворил корабль из самого себя. Точно так же, как он строит стены и проходы из своей податливой металлической плоти. Ну да, это же не просто килограмм металла. Это килограмм субстанции, похожей на металл и принимающей любые формы. Какая-нибудь смесь наночастиц. Точно так же в гнезде этот металл превращался в двери, а в представительстве, наверное, именно он формировал экраны, через которые можно было перенестись к инсеку. Если бы шпага была хотя бы длиннее, я взмахнул клинком. Мне показалось, или шпага и впрямь вытянулась сантиметров на 20. Алекс остановился. Значит, не показалось. «Милана! Клинок подстраивается!» — выкрикнул я. И тут Алекс кинулся ко мне. Шнур в его руке зазмеился, тоже удлиняясь и вытягиваясь в мою сторону, но главным было то, что он начал спешить. Значит, боялся, что я разберусь с возможностями своего оружия. Я взмахнул шпагой, представляя, как клинок вытягивается, перехватывает шнур, утончается, рассекая его. Клинок дернулся, направляемый уже не движением моей руки, а посланной мыслью, и перерубил шнур посередине. Остаток мгновенно втянулся в рукоять, будто почувствовавший боль червяк. Впрочем, я бы ничуть не удивился тому, что этот шнур живой. Алекс не пытался больше стрелять, и цилиндр тоже отбросил. Он подскочил ко мне, уклоняясь от клинка, стиснул железной хваткой. Лицо его было совсем рядом. За стеклом шлема все такое же спокойное и собранное, обтянутое тонкой воздушной пленкой. Только в глазах читалась ярость. «Не выйдет», — сказал он. И меня рвануло вверх вместе с ним. Рвануло так сильно, что скафандр утратил сцепление с почвой.